Глава вторая. Расставание и тайны. После еще одной долгой бессонной ночи Кэти Бри встала с опухшими глазами, натянула на себя одежду и вышла из спальни, надеясь, что дневной свет немного успокоит ее. С одной стороны, ее густые золотисто-каштановые волосы примялись, с другой торчали. Но она не обратила на это никакого внимания. Потирая усталые глаза, она чуть было не наткнулась на косяк, да так и застыла, чем-то пораженная. Она провела пальцами по деревянной поверхности дверей, не в силах справиться с тем же ощущением, что и ночью. Что-то не так, неправильно. Вместо того, чтобы сразу идти завтракать, она решила отправиться к Дзирту. Девушка быстрым шагом поспешила к комнате Дроу и постучала в дверь. Немного подождав, она окликнула «Дзирт!» и, не дождавшись ответа, резко распахнула дверь. Ни кривых сабель Дроу, ни его дорожного плаща не было на месте. Даже не успев удивиться этому, девушка перевела взгляд на постель. Она была убрана, а одеяло аккуратно застелены. Вроде бы ничего необычного. Подойдя поближе, Кэти Бри внимательно осмотрела все складочки и поняла, что кровать была застелена давно, и этой ночью в ней не спали. «Что все это значит?» — вслух произнесла она, затем быстро оглядела всю комнату и вышла. Дзирт и раньше покидал Мифрилхалл, никого не предупредив, и нередко уходил ночью. Чаще всего он отправлялся в Серебристую Луну, сказочный город на востоке, всего в неделе пути от Мифрилхалла. Но почему на этот раз Кэти Бри было не по себе? Почему она не могла отделаться от чувства, что что-то не так? Девушка попыталась избавиться от назойливых мыслей и справиться со своими страхами. Она убеждала себя, что просто разволновалась, что после потери Вульфгара стала чересчур трястись над остальными своими близкими. Размышляя так, Кэти Бри брела по коридору и остановилась у другой двери. Она тихонько постучала. Ответа не последовало. Хотя девушка не сомневалась, что тот, кто там живет, еще не встал. И она постучала сильнее. Из комнаты донеслось сонное мычание. Кэти Бри толкнула дверь и, быстро пройдя вперед, опустилась на колени перед небольшой кроватью. Она резко сдернула одеяло со спящего Реджиса. Тот заворочился, а девушка стала щекотать его подмышками. «Эй!» Отчаянно натягивая на себя одеяло, вскричал пухлый хафлинг, уже вполне оправившийся после того, как побывал в лапах у Артеми Сентрери. Сон мигом слетел с него. «Где Дзирт?» — спросила Кэти Бри, потянув одеяло на себя. «Откуда мне знать?» — возмутился Реджис. «Я сегодня еще не выходил». «Вставай!» Кэти Бри сама поразилась своему резкому тону. Ей снова стало не по себе, и теперь от этого ощущения отмахнуться было труднее. Пытаясь понять, что вдруг встревожило ее, девушка обвела глазами комнату и увидела фигурку пантеры. Кэти Бри, не мигая, смотрела на самую дорогую Дзирту вещь. Что она делает в комнате Реджиса? И почему Дзирт ушел, не взяв статуэтку с собой? Это подтверждало нехорошее предчувствие девушки. Она перепрыгнула через кровать. Реджис тем временем натянул одеяло до самого подбородка и схватила фигурку. Потом перескочила обратно и вновь ухватилась за одеяло, в которых упрямый хафлинг прятался, как в панцире. «Нет!» – заверещал Реджис. Он улегся лицом вниз, зарывшись головой в подушку. Кэти Бри ухватила его за вырез рубашки, сдернула с кровати и потащила через всю комнату, чтобы усадить на один из двух деревянных стульев, стоявших около небольшого столика. Не выпуская подушку из рук и не отрывая от нее лица, Реджи ткнулся головой в столешницу. Кейти Бри молча сжала уголок подушки в кулаке и рванула его на себя так, что не ожидавший ничего подобного Хафлинг больно стукнулся о стол. Ворча и постановая, Реджис выпрямился, поглаживая пухлыми пальчиками свои мягкие упругие локоны, не растрепавшиеся даже после долгого ночного сна. «Чего тебе?» – ворчливо спросил он. Кейти Бри со стуком поставила на стол перед Хафлингом статуэтку пантеры. «Где Дзирт?» – повторила она ровным голосом.
«Наверное, в Нижнем городе», – буркнул Реджис, проведя языком по нечищенным зубам. «Не лучше ли пойти и узнать у Бреннера?»
Упоминание о короле дворфов слегка охладило пыл Кейти Бри. «Пойти узнать у Бреннера», – горько усмехнулась она про себя. Бреннер почти ни с кем не разговаривал и был настолько поглощен своим горем, что вряд ли заметил, если бы все его подданные вдруг собрались и ушли посреди ночи.
«Так значит, Дзирт оставил Гвинвивар», — невинно заметил Реджис, решив притворяться до конца.
Однако чуткая девушка почувствовала фальшь в его словах и, недоверчиво щуря свои прекрасные голубые глаза, испытующе вглядывалась в Хафлинга.
«Ну что еще?» — с наигранным простодушием спросил он, чувствуя, как забилось его сердце от этого пронзительного взора.
«Где Дзирт?» — снова произнесла Кейти Бри удивительно спокойным, не предвещавшим ничего хорошего голосом. «И почему кошка у тебя?» Реджис развел руками и, тихо постанывая, снова театрально уронил голову на стол. Но Кейти Бри слишком хорошо знала Реджиса, чтобы попасться на его уловки. Она ухватила его за темные кудри и дернула, заставив смотреть на нее. Потом другой рукой схватила за рубашку на груди. Хафлинг был ошеломлен ее грубостью. Это было видно по его глазам, но она не остановилась. Реджис взлетел в воздух со своего стула. Кейти Бри протащила его три шага и с размаху прижала спиной к стене. Сердитое лицо девушки слегка смягчилось, и она ослабила хватку. Но тут увидела, что у Реджиса на шее нет волшебной рубиновой подвески, с которой Хафлинг никогда не расставался. Новая странность поразила ее, укрепив уверенности, что вокруг творится что-то неладное. «Сдается мне, ты кое-что знаешь», — произнесла она, и ее лицо вновь посуровило.
«Кейти Бри!»
— пискнул Реджис, глядя вниз на свои волосатые ножки, болтающиеся в 20 дюймах над полом. «И скажешь мне об этом», — продолжала девушка.
«Кейти Бри!»
— снова взмолился Реджис, надеясь образумить ее. Кейти Бри сгребла обеими руками ночную рубашку Хафлинга, оторвала его от стены и снова с силой оттолкнула. «Я потеряла Вульфгара», — угрюмо произнесла она, словно предупреждая Реджиса, что от нее теперь всего можно ожидать. Реджис не знал, что и думать. Дочь Бреннера Боевого Топора всегда была самой уравновешенной в их компании. Ее спокойствие на всех действовало благотворно. Даже невозмутимый Дзирт нередко брал с нее пример. Но сейчас... Реджис видел несвойственную Кейти Бри жестокость в глубине ее прозрачных голубых глаз. Она снова оторвала его от стены и опять с размаху прижала к ней. «Ты расскажешь мне все, что знаешь», — подчеркнуто спокойно произнесла она. Затылок Реджиса уже ныл от ударов. Ему было очень, очень страшно. И за Кэти Бри не меньше, чем за себя. Неужели горе довело ее до такого отчаяния? И зачем он только во все это ввязался? Ведь Реджесу нужно от жизни так мало: теплая постель и горячий завтрак.
«Нам надо пойти посоветоваться с Брена...»
Он не закончил, потому что Кэти Бри влепила ему пощечину. Хафлинг поднес руку к пылающей щеке и уставился на девушку, не в силах поверить в то, что произошло. Похоже, Кэти Бри не меньше Хафлинга была поражена своей вспышкой. Ее ясные глаза наполнились слезами. Она задрожала, и Реджис испуганно ждал, что она сделает в следующую секунду. Он вдруг подумал, как сильно могут изменить человека несколько недель или даже дней.
«Зирт пошел домой», — мягко сказал он, действуя по наитию.
«Беспокоиться о последствиях придется позже». Кэти Бри чуть-чуть смягчилась.
«Его дом здесь. Ты же не имеешь в виду долину ледяного ветра?» «Я имею в виду Менза Беранзан», — уточнил Реджис.
Даже пущенная в спину стрела вряд ли поразила девушку сильнее, чем эти слова. Она выпустила Реджиса и, качнувшись назад, тяжело опустилась на край кровати Хафлинга.
«Вообще-то он оставил Гвинвивар тебе», — сказал Реджис. «Вы обе ему очень дороги».
Но на лице Кэти Бри по-прежнему отражался ужас. Как нужна была сейчас Реджису рубиновая подвеска! Девушка не смогла бы противостоять ее чарам и успокоилась бы.
«Но Бреннеру ничего говорить нельзя», — добавил он. «К тому же Дзир, должно быть, еще не ушел далеко».
Хафлинг считал, что подсластить горькую пилюлю, пусть даже соврав, никогда не вредно.
Он сказал, что навестит леди Аластриэль и решит, куда идти.
Это было не совсем правдой. Дзирт ведь только упомянул, что может зайти в Серебристую Луну. Но Реджис решил, что надо как-то обнадежить Кэти Бри.
«Только Бреннеру говорить нельзя», — настойчиво повторил Хафлинг.
Кэти Бри подняла на него глаза. Никогда еще Реджис не видел такого отчаяния.
«Он вернется», —
произнес Реджис, кинувшись к ней и садясь рядом.
«Ты же знаешь, Дзирта, он вернется».
Этого Кэти Бри уже не могла вынести. Она мягко оттолкнула руку Хафлинга и встала, взглянув на стоящую на столе фигурку пантеры. У девушки не осталось сил даже на то, чтобы взять ее. Кэти Бри молча вышла из комнаты Хафлинга, добрела до своей собственной и без сил упала на кровать. Дзирт немного поспал в прохладе пещеры, находящейся за много миль от восточного входа в Мифрилхал. Было самое начало лета, но воздух уже прогрелся, солнце жарко сияло в безоблачном небе, и даже ветер с ледников не казался холодным. Дроу спал недолго и неглубоко. Ему не давали покоя мысли о Вульфгаре и остальных друзьях, тревожили забытые образы и воспоминания о жутком месте, где прошла его молодость, Менза Беранзане. Жутком и прекрасным, как и сами дроу, создавшие его. Дзирт вышел из пещеры, чтобы перекусить. Он грелся в теплых ласковых лучах, окруженный живыми звуками природы. Как все это отличалось от его дома в подземье! И как это было чудесно! Дзирт отшвырнул сухарь и стукнул кулаком о камень. Да чего прекрасна была обманчивая надежда, маячившая перед его взором. Единственное, к чему он в жизни стремился, — так это держаться подальше от своих соплеменников и жить в мире. Вскоре после того, как он очутился на поверхности, Дзирт решил жить здесь, где жужжат пчелы и щебечут птицы, греют солнце и серебрится луна, будет его дом. Здесь, а не в непроглядно туманных туннелях подземья. Дзирт Доурден выбрал мир на поверхности. Но что означал этот выбор? Неужели то, что он встретит новых друзей, которые станут ему бесконечно дороги, и одним своим присутствием заведет их в западню, расставленную мраком его прошлого? Вульфгар погиб по вине сестры Дзирта, а вскоре и всему Мифрилхаллу будет грозить опасность. Это означало, что он сделал ложный выбор и не может здесь больше оставаться. Однако закаленный воин быстро заставил себя успокоиться и продолжил трапезу, насильно заставляя себя есть, несмотря на душивший его гнев. За едой он раздумывал, куда направиться. Дорога прямо перед ним выведет его из гор и пройдет мимо деревни под названием Пенгален. Дзирт уже был там недавно, и снова идти туда ему не хотелось. В конце концов он подумал, что вовсе сойдет с дороги. Что толку идти в серебристую луну? Дзирт сомневался, что застанет там леди Аластриэль, ведь сезон торговли был в самом разгаре. Да и что она может сказать ему такого, чего он сам не знал? Нет, Дзирт уже все для себя решил и вовсе не нуждается в том, чтобы Аластриэль одобрила его намерение. Он собрал свои вещи и вздохнул, вновь подумав о том, каким унылым будет путь без его дорогой спутницы, пантеры. Дроу вышел на яркий свет и направился на восток, сойдя с торной дороги. Она даже не почувствовала голода, пропустив и завтрак, и обед, и продолжала неподвижно лежать на кровати, подавленная отчаянием. Всего за несколько дней до свадьбы она потеряла Вульфгара, а вот теперь Дзирт, которого она любила не меньше юного варвара, тоже покинул ее. Похоже, весь мир вокруг рушился. То, что казалось выстроенным из камня, на деле рассыпалась под дуновением ветра, как песок. Всю свою недолгую жизнь Кэти Бри была воином. Она совсем не помнила матери и смутно помнила отца, убитого во время набега гоблинов на 10 городов, когда она была еще ребенком. Бреннер Боевой Топор взял ее к себе, растил как родную дочь, и Кэти Бри хорошо жилось среди дворфов его клана. Но все дворфы, за исключением, конечно, Бреннера, были для нее друзьями, а не семьей. Со временем у девушки появилась новая семья. Первым в нее вошел Бреннер, потом Дзирт, затем Реджис и, наконец, Вульфгар. А теперь Вульфгар мертв, а Дзирт ушел обратно на свою ужасную родину, без особой надежды на возвращение, как понимала Кэти Бри. И она ничего не могла с этим поделать. Она видела, как умирал Вульфгар, видела, как он обрушил каменный навес себе на голову, чтобы его друзья могли спастись от щупальцев чудовищной Йоклал. Кэти Бри пыталась помочь любимому, но у нее ничего не вышло, и все, что осталось ей, была груда камней и клык защитника. Несколько недель после этого Кэти Бри едва справлялась с собой, не в силах одолеть охватившее ее горе. Она часто начинала плакать, но обычно, глубоко вздохнув после нескольких всхлипов, усилием воли заставляла себя успокоиться. Разговаривала она только с Дзиртом. А сейчас Дзирт ушел. И Кэти Бри расплакалась, разразившись целым потоком слез и сотрясаясь всем телом. «Пусть Вульфгар вернется!» Она кляла всех богов, какие только могли ее слышать, за то, что забрали его у нее таким молодым, когда впереди его ждало еще столько великих свершений. Постепенно ее плач стал похож на рычание. Она разбросала по комнате подушки, потом сгребла в кучу одеяла с кровати и швырнула их на пол. Затем перевернула кровать, чтобы с удовольствием услышать, с каким треском ломается дерево, ударившийся каменный пол.
«Нет!»
— вопль вырвался из самой глубины ее души. «Какая несправедливость, что Вульфгара нет, а она, Кэтибри, бессильно что-либо сделать. И то, что Дзирт ушел, тоже несправедливо, и она снова ничего не может...» Вдруг Кэтибри остановилась, все еще дрожа, но уже справившись с собой, она застыла над перевернутой кроватью. Она поняла, почему Дзирт ушел, не сказав никому ни слова, почему он, как всегда, взвалил на себя весь груз. «Нет», — уже спокойно, словно что-то решив, повторила девушка, сбросила ночную рубашку, потом натянула штаны и блузу. Она намеренно не задумывалась над тем, что делает, боясь, что размышления заставят ее переменить решение. Девушка торопливо надела тонкую, легкую мифриловую кольчугу, так искусно сделанную дворфскими мастерами, что она была почти неощутима под верхней свободной рубахой. Лихорадочно мечась по комнате, Кэтибри натянула сапоги, схватила плащ, кожаные перчатки и бросилась к шкафу. Оттуда она достала пояс с мечом, колчан и свой зачарованный лук, Тулмарил, искатель сердец. Она выскочила из комнаты и помчалась к двери хафлинга. Стукнув всего один раз, девушка ворвалась внутрь. Реджис, ничего удивительного, снова был в постели, и под одеялом круглился его животик, куда недавно попал завтрак, плавно перешедший в обед. Однако он не спал и не выказал особой радости, увидев приближающуюся к нему Кэтибри. Она рывком посадила его, и он с любопытством посмотрел на девушку. На ее щеках видны были следы слез, а белки чудесных голубых глаз покраснели. Реджи, сколько себя помнил, был вором. И сама его жизнь зависела от того, насколько хорошо он понимает людей. Поэтому ему несложно было догадаться, что стоит за неожиданным воодушевлением девушки. «Куда ты засунул пантеру?» – требовательно спросила Кэтибри. Реджис молча смотрел на нее. И Кэтибри грубовато встряхнула его. «Быстро отвечай!» – велела она. «Я и так уже потеряла много времени».
«Для чего она тебе?» — уточнил Реджис, хотя и сам знал ответ.
«Не болтай, а давай сюда кошку», — сказала Кэтибри. Реджис бессознательно глянул на бюро, и Кэтибри бросилась туда, распахнула его и стала один за другим вытряхивать ящики.
«Дзирту это не понравится», — спокойно заметил Реджис.
«Тогда пусть катится в 9 проклятых кругов!» — огрызнулась Кэтибри. Она отыскала фигурку и поднесла к глазам, любуясь ее безупречной формой.
«Думаешь, Гвинвивар приведет тебя к Дзирту?» — почти утвердительно произнес Реджис.
Кэтибри опустила статуэтку в кармашек на поясе и не удостоила хафлинга ответом.
«Предположим, ты его нагонишь», — продолжал он, пока девушка шла к двери. «И чем ты поможешь Дзирту в городе Дроу? Тебе не кажется, что женщина из рода людей будет смотреться там несколько необычно?»
Последнее саркастическое замечание остановило Кэтибри, и она в первый раз задумалась над тем, во что собиралась ввязаться. «Реджис прав. Как же она попадет в Мензаберранзан? А даже если и попадет, она ведь потолка над головой там не разглядит». «Неважно», — упрямо выкрикнула Кэти Бри, не слушая доводов разума. «Я все равно пойду. Не могу же я сидеть и ждать, пока погибнет еще один мой друг».
«Не сомневайся в нем», — взмолился Реджис, впервые испугавшись, что ему не удастся отговорить стремительную девушку.
Кэти Бри тряхнула волосами и снова направилась к двери.
«Подожди!» — жалобно крикнул Реджис, и девушка обернулась.
Хафлинг застыл в нерешительности. Он понимал, что надо бы бежать и звать на помощь Бреннера, Дагнобита или других дворфов, чтобы удержать Кэти Бри, если понадобится даже силой. Она же помешалась, и идти за Дзиртом — совершенное безрассудство. Но Реджис понимал ее нетерпение и всем сердцем сочувствовал ей. «Если бы ушла я, — начала Кэти Бри, — то Дзирт пошел бы следом и...» Реджис кивнул в знак согласия. «Если бы Кэти Бри или любой из них отправились туда, где грозила несомненная опасность, Дзир Доурден ни секунды немедля бросился бы следом и принял бой с любым врагом, даже если бы перевес был не на его стороне. Дзирт, Вульфгар, Кэти Бри и Бреннер пересекли чуть не половину материка в поисках Реджиса, когда его похитил Энтрери. Хафлинг знал Кэти Бри еще с той поры, когда она была ребенком, и всегда очень высоко ценил ее. Но в эту минуту он по-настоящему гордился ею.
«В Мензаберанзане человек будет помехой Дзирту», — повторил он.
«А мне плевать», — едва слышно отозвалась Кэти Бри. Она не поняла, к чему клонил Реджис. Он соскочил с кровати и направился к Кэти Бри. Она дернулась, думая, что он хочет удержать ее. Но он пробежал мимо нее к бюро и выдвинул один из нижних ящиков.
«Вот и надо перестать быть человеком!» — победоносно заключил Хафлинг и бросил Кэти Бри волшебную маску.
Кэти Бри поймала ее и озадаченно разглядывала, пока Реджи снова промчался мимо нее к своей кровати. Этой маской воспользовался Энтрери, чтобы проникнуть в Мефрил-Халл. И при помощи ее волшебной силы так правдоподобно притворился Реджисом, что все друзья Хафлинга, включая самого Дзирта, до поры до времени не замечали подвоха.
«Дзирт действительно направляется в серебристую луну», — произнес Реджис.
Кэти Бри удивилась, так как полагала, что Дзирт просто спустится в подземье через нижние уровни Мифрил-Халла. Но хорошенько подумав, поняла, что это невозможно, поскольку Бреннер выставил в нижних туннелях усиленную стражу и приказал, чтобы все двери были заперты.
«Возьми еще кое-что», — сказал Реджис, и девушка, прикрепив маску к поясу и повернувшись к кровати, увидела, что он стоит на разворошенной постели и держит в руках красивый, богато украшенный самоцветами кинжал.
«Мне он не понадобится», — пояснил Реджис. «По крайней мере здесь, где я под защитой Бреннера и тысячи его воинов».
Он протянул ей клинок, но Кэти Бри взяла его не сразу. Девушка и раньше видела этот кинжал. Он принадлежал Артемису Энтрери. Однажды он даже был приставлен к ее горлу. Тогда перед лицом убийцы куда-то улетучилась вся ее отвага, и она почувствовала себя беззащитной маленькой девочкой. Кэти Бри боялась, что неприятные воспоминания не дадут ей покоя, если она возьмет эту вещь с собой.
«Энтрери больше нет», — подбодрил ее Реджис, не совсем понимая, почему она медлит.
Кэти Бри рассеянно кивнула, хотя сама все еще была мыслями в том далеком дне, когда Энтрери сделал ее своей пленницей. Она помнила этого человека, теперь неизменно ассоциировавшего у нее с абсолютным злом. Какой беспомощной она была! Совсем как в ту минуту, когда на Вульфгара с грохотом обрушился каменный навес. Что ж, неужели она будет такой же беспомощной и сейчас, когда она, наверное, нужна Дзирту? Кэти Бри стиснула зубы и взяла кинжал. Она крепко сжала его, а потом заткнула за пояс. «Не смей говорить Бреннеру», — предупредила она.
«Он все равно узнает», — возразил Реджис. «Про Дзирта я бы еще сочинил что-нибудь. Он ведь часто уходит. Но Бреннер быстро поймет, что тебя тоже нет».
Возразить было нечего, но Кэти Бри это уже не волновало. Нужно догнать Дзирта. Только так она снова совладает собственной жизнью, внезапно перевернувшейся с ног на голову. Она бросилась к кровати, силой прижала к себе Реджиса и горячо поцеловала его в щеку. «Прощай, мой друг!» — воскликнула она, снова опуская его на постель. «Прощай!» И стремительно вышла. А Реджис так и остался сидеть, подпирая подбородок пухлыми ручками. Один день и такие перемены. Сначала Дзирт, а потом Кэти Бри. Вульфгара больше нет. И теперь из их дружной пятерки в Мифрилхалле остались только двое — Реджис да Бреннер. «Бреннер!» Реджис упал на бок и застонал. При мысли о могучем дворфе Хафлинг даже закрыл личико руками. Если только Бреннер узнает, что Реджис помог его дочери в этом опасном предприятии, то разорвет его на клочки. Реджис и представить себе не мог, что скажет королю дворфов. Он вдруг пожалел о том, что сделал. Пожалел, что не прислушался голосу разума. Он знал, что поступил правильно, дав Кэти Бри уйти. Чувствовал, что ей было необходимо последовать за Дзиртом. В конце концов, она взрослая женщина и прекрасная воительница. Если она действительно этого хочет, пусть. Но как объяснить случившееся Бреннеру? Хафлинг подумал, что и Дзирт его тоже не понял бы, и снова застонал. Он нарушил данное Дроу слово, раскрыл тайну в первый же день, и по его вине Кэти Бри теперь в опасности.
«Дзирт меня убьет!» — запричитал он.
Из-за косяка высунулась головка Кэти Бри. На ее лице была широкая лукавая улыбка. А ведь Реджис уже успел позабыть, как она улыбается. Она снова была полна воодушевления, такая, какой и все ее помнили и любили. Преисполненная жизни молодая женщина. До того мига, когда груда камней погребла под собой Вульфгара. Даже краснота в глазах девушки пропала, зато появились веселые искорки. «Тогда надейся, что за этим Дзирт и вернется», — пропела она, послала Реджису воздушный поцелуй и убежала.
«Подожди!» — не очень уверенно выкрикнул Хафлинг. Вообще-то он был рад, что Кэти Бри не остановилась. Он по-прежнему считал, что поступил неразумно, даже глупо. И понимал, что перед Бреннером и Дзиртом отвечать все равно придется. Но увидев эту прощальную улыбку и живые искорки в глазах девушки, перестал об этом беспокоиться.